Сегодня у нас 28 февраля 2011 года. Мы с вами сегодня продолжим рассмотрение литургии. В прошлый раз мы с вами дошли до совершения Евхаристии. Вот с этого места мы продолжим. Для того, чтобы всем было ясно, слово «Евхаристия» переводится с греческого как «благодарение». Благодарение. Евхаристия – это благодарение. Это самый важный момент литургии. После пения победной песни, то есть херувимской, совершается самое важное действие на литургии верных. Именно освящение даров, Евхаристия. В известии учительном читаем: если перед освящением святых даров попадет в святую чашу муха, то ее надо вынуть, обвить в бумагу и сжечь. Или если же попадет паук или что-либо ядовитое, то вино должно быть вылито в другой чистый сосуд, а святую чашу влито другое вино и немного воды. При этом ей говорит следующие слова: «Иди над твоим копьем ребра его прободем, и об языке кровь и вода, и видел и свидетельство истины, есть свидетельство Его». Итак, совершит обычно литургию, после же совершения службы испорченное вино выльет в текущую реку. То есть, видим, это если до освящения в чашу попадает что-то постороннее, и то, видим, что мы вот это вино с водой, которое еще не стало кровью Христа, переливаем в чистый сосуд, а затем изливаем в реку. То есть, не куда-нибудь под куст, где люди ногами ходят. Если же случится после освящения, то есть уже освятили, и там уже кровь Христа и тело, и иерею страшно, или мерзко будет, попавшее вместе с Божьей кровью проглотить. То есть, видим, если попала туда муха, в кровь уже Христа, то если не мерзко, то ее надо проглотить вместе с причастием, вместе с кровью. Такие случаи у нас бывают. Тогда, вот если мерзко будет священнику проглотить, то тогда со всякой осторожностью, чтобы не капнуло никуда от божественной крови, должно быть вынуть попадшее и трижды вином хорошо вымыть, вынутое над другим потиром или чистым сосудом. Вино же это сохранить, а вынутое завернуть в бумагу или в чистую тряпочку, и после совершения литургии это попадшее вместе с бумагой или тряпочкой на каменной плите или чистом камне сжечь. Пепел надо вкопать под святой трапезой, то есть под престол, или всыпать туда, где бывает умовение рук. То есть, опять-таки, туда, где есть у нас непопираемое место, то есть там, где люди ногами не ходят, там специально стоит емкость, вырыта яма, ограждение, и там никогда никто в жизни ходить не будет. Вот, то есть место, которое не попирается ногами, вот туда мы выливаем омовение рук, туда мы выливаем воду после крещения, потому что там и мира присутствует. То есть вот такое непопираемое место. Кто был в Саласпилсе, видел такой маленький храм стоит сбоку, и вот крыша его поднимается, и в этом храме это как раз непопираемое место. Вино же то, которым омывалось падшее, вылить в текущую реку. Потому что вот когда омывалось, там все-таки и присутствует кровь Христа. Если же река находится далеко, то под престол, ископав ямку, где она будет, не будет попираться ногами. Вот такие случаи у нас бывали в практике. Приходилось иногда и проглатывать, а иногда действительно проглотить невозможно, потому что муха величиной с палец, зеленая. И бывали случаи, что как не прикрываешь святые дары, значит, покровцами. Был, ну вот у меня в практике был случай, когда ровно на секунду снял покровцы, чтобы благословить вот как раз хлеб и вино, когда оно превращается, присуществляется в тело и кровь. Вот мгновение, и муха со всего разлету, не касаясь ни стенок, то есть она не села на край сосуда, никуда, вот как будто ее взял кто-то сверху и пульнул. Она пролетела и прямо в середину чаши. Все. И громадная, зеленая, ну вот так поступили. Вытащили, замыли, потом пошли на берег речки, сожгли ее так, чтобы можно было ее погрузить полностью, то, что от нее осталось, в воду, в речку, и остальное вот таким образом излили. Вот, то есть, таких случаев у нас бывает. Когда маленькая муха, ну что, там можно и проглотить, что и делаем. Если мы остерегаемся всячески, но бывают вот такие случаи, когда совсем неожиданно, но видится, что это искушения такие. Если во время божественной службы загорится церковь, или от бури, или по какой-то другой причине начнет падать ее вверх, то есть крыша провалится, потолок, то ей сохранно сантиминсом должен взять дары и выйти из церкви. То есть забираем дары, забираем антиминс, без которого нельзя продолжать службу. И на другом приличном месте, на том же антиминсе, совершить божественную службу, начав с того места, где остановился. Теперь представим себе, горит храм. Священник хватает дары, хватает антиминс, выбегает, находит камень или пень, на нем располагается, храм горит, а он продолжает литургию. Да? Для мирского человека в голове не укладывается. По его так вот мнению, должен хватать ведро, бежать за водой, начать тушить. Нет, есть кому тушить. Священника другая обязанность продолжать литургию. Вспоминая тайную вечерю и установление на ней таинства святого причащения, священник в это время произносит слова самого Иисуса Христа: «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вломимое во оставление грехов». В этот момент священник указывает на агнец вырезанный, а диакон орарем тоже указывает на этот агнец: «Приимите, едите». Потом: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, еже за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Сколько раз мы с вами это слышали. В этот момент священник указывает на чашу, на потир, и диакон тоже орарем наводит, указывает на чашу, на потир. В это время все верующие должны вспомнить тайную вечерю Христову и мысленно проникнуться верой в пречистое тело и честную кровь Господа Иисуса Христа. То есть все, забыли про вино, про хлеб, помним, что сейчас будет присуществление. Потом священник или диакон берет крестообразно правой рукой дискос, а левой чашу, и, поднимая их вверх, возглашает: «Твоя от твоих, тебе приносящая о всех и за вся». Сейчас мы разберем вот эту фразу. То есть: «Твои дары, Господи, тобой же нам, тебе и приносим, и благодарность, и умилостивление за все во исполнение твоей заповеди и по причине твоих спасительных страданий за всех нас». На этой причине указывается в молитве и тайно произносимым священником перед означенным возгласом. То есть, вот еще раз подчеркну, что мы слышим с вами только возгласы в храме, но между возгласами священник произносит ряд тайных молитв, которых не слышит, про себя читает. И вот перед тем, как сказать «твоя от твоих», священник читает про себя молитву. «Поминающая уба спасительную твою заповедь, и вся еже у нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесное сидение и второе славное паки пришествия». То есть, видите, все от пришествия Христа на землю до вознесения и второго пришествия. Все перечислено. Крест, гроб и так далее. На клиросе протяжно поют: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш». «Тебе» – это, то есть, «Тебя». По-славянски «Тебе» – это «Тебя». Во время пения этой священной песни совершается призывание Святого Духа на предложенные дары и самое освящение их. Вот хор там тянет: «Тебе поем, Тебе благодарим». В этот момент священник сначала трижды с поднятием рук молится о том, чтобы Господь ниспослал Святого Духа на него самого, как совершителя таинства, на всех предстоящих в храме и на предложенные дары. То есть священник призывает, чтобы Господь на него, на дары и на всех предстоящих. Там такие замечательные слова: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим неспославы, того благенет и нет нас, но обнови нас, молящих Тися». А дальше говорит: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Вот в этот момент Господь очищает. А сердце, как оно чисто у нас, когда? Если помыслы чистые, то и чувства у нас чистые, то есть тогда и сердце чистое. Вот в этот момент не должно быть ни одного постороннего помысла, ни одного, кроме «горе имеем сердца». То есть все помыслы должны быть о Господе, о том сейчас, что происходит в храме, что происходит в алтаре, что происходит, невидимые силы присутствуют. Там такое уму непостижимое таинство. Второй раз, когда произносит: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благенет ими от нас, но обнови нас, молящихся». И дальше добавляет: «Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго нет ими от меня». То есть мы просим. Потому что думается, что нет ничего страшнее, если Господь отымет этот Святой Дух. Нет ничего страшнее. Вот мы просим, чтобы Господь не отверг нас, чтобы не лишил этого Святого Духа. И когда третий раз произносит: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благи не отыми от нас, но обними нас, молящихся». И тогда осеняет крестным знаменем агнец вырезанный и говорит: «И сотворил Бог хлеб сей, честное тело Христа Твоего, аминь». Затем благословляет чашу и говорит: «А еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, аминь». Потом благословляет крестообразно и чашу, и диспис одновременно, то есть таким крестом покрывает, и говорит: «Приложив духом Твоим святым, аминь, аминь, аминь». И в этот момент мы делаем земной поклон. И все в храме должны делать земной поклон. Конечно, если позволяет возможность. А если у нас бывает так, набывается, что там крестное знамение себя положить невозможно, то, конечно, надо стоять. Мы помним, что как учат святые отцы, что если невозможно пошевелиться так, чтобы не толкнуть рядом стоящего, то лучше не осенять, потому что больше будет проку, если молиться, а начнем осенять, толкать ближе стоящего, сами не мешаем, не можешь другому, не даем молиться. То есть такой эгоизм. Я буду креститься, а он там пусть страдает от того, что я его толкаю и сбиваю с молитвы. То же самое и с поклонами. Вот бывает храм битком, нет, все это несколько человек умудрятся, растолкают всех и сделают земной поклон. Но это такие особо благочестивые. Остальные что там, да? Вот в Солоспилсе такое часто наблюдается, когда набивается у нас битком. Так что двери невозможно закрыть. И все-таки кто-то умудряется, несколько человек, делать такой земной поклон, несмотря, им безразлично, что там рядом стоящие ощущают. Вот он себе площадку растолкал впереди и делает земной поклон. То есть это в корне неправильно. А если есть возможность, конечно, вот в этом случае поклон земной обязателен. Священник в этот момент делает перед престолом поклон, и вот этот поклон мы делаем даже на Пасху. То есть, если даже поклоны отменяются все, то вот этот поклон не отменяется никогда. Перед телом и кровью Христа мы делаем поклон. А хор поет «Тебе поем», «Тебе благодарим» и так далее. В это время силой и действием Святого Духа хлеб присуществляется в истинное тело Христово, а вино в истинную кровь Христову. То есть не как бы тело, не как бы кровь, твердо знаем, что это настоящее тело и кровь, потому что было много случаев, когда священник засомневался и превращалось в настоящее тело и в настоящую кровь. Тому свидетельство город Ланчано в Италии, где в 8 веке превратилось, по сей день у них там находится тело и кровь. Когда взяли на анализ, оказалось, что это миокарда, то есть мышечная ткань сердца и 5 грамм 4-й группы крови. Кровь готова к переливанию. И еще там такое чудо. Там она, кровь образовалась в 5 шариков. И вот один шарик весит столько, сколько все. Вот взвешивают один шарик, он 2 грамма. Положили 5, они 2 грамма. Сняли, все равно 2 грамма. Ну и как вот некоторые это истолковывают, что Господь таким образом показал, что Он в одной капле весь. То есть Он весь полностью, целиком, во всем, да, вот. Итак, тогда священник и диакон делают земной поклон, поклоняясь самому Господу, присуществу на святом престоле в теле и крови своей. Когда святитель Василий встретился с Анастасием, пресвитер умыл его ноги, и они приветствовали друг друга о Господе. Затем святитель Василий Великий направился в храм и стал убеждать пресвитера совершить службу. Но пресвитер Анастасий говорил, что меньший от большего благословляется, и поэтому не дерзал начать службу. Василий Великий сказал ему на это: «Ко всем своим добродетелям всем добрым делам приложи и послушание». Видим? Благословляют — все, встал и сделал. И этим убедил его совершить литургию. За службой во время преосуществления святых даров достойные видели, что Святой Дух в виде огня окружил пресвитера и святой алтарь. То есть, понятно, в этот момент все в огне. Огонь невещественный, поэтому мы его вот этими интересными глазами не видим. То есть, такое происходит. Небесный огонь сходит, и происходит таинство. По окончании пения «Тебе поем» при словах «И молимтеся», то есть «Молимся тебе, молимтеся», это молимся Тебе по-славянски. И молимся Тебе, Боже наш, надо поклониться до земли телу и крови Христову. Важность этой минуты так велика, что с ней не может сравниться ни одна минута нашей жизни. Проникнемся. Еще раз. Важность этой минуты так велика, что с ней не может сравниться ни одна минута нашей жизни. А вот что теряют те, кто имеют возможность быть на литургии и пренебрегают? Что творят те, которые в некоторых храмах во время литургии заходят, выходят, свечи покупают, ставят и прочее? Вот какое кощунство творят, думая, что делают доброе дело? В этой священной минуте заключается все наше спасение и любовь Божия к роду человеческому, ибо Бог явился во плоти. В одном из сел дети пасли овец. Дети, разумеется, везде дети. И при случае всегда стараются воспользоваться временем для того, чтобы отдаться детским играм. Так было и с упомянутыми подпасками. Но игра игре рознь. Одна игра полезна для детей, а другая может составить для них большое зло. Помним, игра не доводит до добра. Да? Слышали такое в детстве? Дети подпаски вздумали устроить следующее. «Давайте, — сказал один из них, — совершим литургию и приобщимся, как и священник в церкви». Предложение было принято. И вот дети поставили одного священника, а двоих других диаконами. Началось кощунство. Один из камней они сделали алтарем и положили на него хлеб, а в чаше поставили вино. И стали они говорить возгласы диаконские и священнические. Видимо, постоянно присутствуя в церкви при службах, они знали порядок службы. И вот, когда при их кощунстве настало время раздроблению хлеба и причащению, внезапно упал с неба огонь, истребил хлеб и вино, и камень, на котором все было поставлено. Вот такое явление мы с вами читаем еще в житиях новомучеников. Был случай, когда лагерное начальство, оно сквозь пальцы смотрело на то, что священники в лагере в лесу наповали, приготовили один пень, и там служили литургию. А охрана стояла, смотрела, ну, охранничу. И вот они литургии служили и причащались. И вот однажды поменялось лагерное начальство и сказали: все, последний раз запрещаем. И вот когда они последний раз причастились, вдруг на глазах у всех охранников с неба сошел огонь, ударная молния, попалила этот пень. Мало того, удар был настолько сильным, что образовалась воронка и мгновенно наполнилась водой. То есть образовалось озеро, так что на этом месте, где был престол, никто, в принципе, и ногам и ходить не мог. То есть вот такое явление мы в житии святых встречаем неоднократно. Видя явный гнев Божий, дети от ужаса упали на землю и не могли подняться и сказать хотя бы слово. Ужас их был безграничен. Родители, не дождавшись их возвращения, вышли им навстречу. Так дошли они до того места, где отроки кощунствовали. Но в каком виде нашли их? Они были без сознания, близкие к смерти. Отцы недоумевали, отчего все так произошло. Но вскоре дело объяснилось. Когда дети пришли в себя, то рассказали про то, что с ними случилось. Кончилось тем, что все прославили правосудного и всевидящего Бога. Истина, что Бог поругаем не бывает, доказано в данном случае тем, что когда святейшее таинство было, хотя и без полного разумения, оскорблено, тут могущество и правосудие Божие явили себя в полной мере. Внезапно упал с неба огонь и попалил все, если так можно выразиться, кощунственное дело. То есть, видим, что вот этот грех кощунства зачастую у нас присутствует там, даже где мы этого, казалось бы, не подозреваем. Но вот один из самых распространенных случаев кощунства – это сколько раз доводилось, приглашают осветить квартиру, заходишь, а у человека стоит сервант, забитый безбожными книгами, атеистическими, и на них облокочены иконки. Это как в мусорник. Там и Шолохов со своим безбожьем, там и прочее, и марксизм-ленинизм, и чего только нету. И там же иконки. На столе поставили иконки, и туда же бросили газету с гороскопами, то есть с бесовской вещью. И вообще непонятно, как христианин может внести в дом то, за что 36-м правилом апостольским полное отлучение. За гороскопы, астрологию, полное отлучение, то есть анафема. А мы несем в квартиру это. Вместе с порнографией там напечатанной. И так запросто. Вот. То есть, если мы покопаем, то мы обнаружим много таких случаев, где проявляется наше с вами неблаговение, кощунство. Во время пения «Достойно есть» священник тайно молится как об умерших с верой во Христа, так и о живых христианах. Умершим он и спрашивает у Бога вечного упокоения, а живым всех благ для жизни христианской. Вот почему это «Достойно есть» поют неспешно. Слава Богу, вот когда неспешно поют, тогда успеваешь прочитывать эти молитвы. Но когда хор не подготовленный, они достойно есть, пропели и все. И молитвы не успеваешь прочитывать, начинаешь читать дальше, получается пауза, такая пустота в служении, то есть нет благолепия. Но слава Богу, есть регенты, которые избегают, вот служат так, что ни одной паузы. Они знают, где протянуть, потому что священник знает в этот момент, читает тайную молитву. В заключение всего жертвоприношения Евхаристии священник и спрашивает у Бога всем единодушия и дашь нам единым усты, единым сердцем славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое от Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков, для приготовления верующих к святому причащению. Сначала священник призывает на них милость великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И потом диакон или священник произносит иктинью о том, чтобы Господь ниспослал всем верующим божественную благодать и дар Всесвятого Духа и присоединяет к этому просительную иктинью. То есть вот эти после преосуществления святых тайн, видим, иктиня, она служит для того, чтобы приготовиться к этому причащению святому. Священник в это время тайно читает в алтаре молитву о том, чтобы Господь сподобил как его, так и всех готовящихся к святому причащению приступить к этому таинству неосужденно и с чистой совестью. То есть священник стоит у престола, за всех просит, чтобы не осужденно и с чистой совестью во время ектени. После этого священник возглашает: «Исподоби нас, Владыка, со дерзновением не осужденно, смейте призывать и тебе небесного Бога Отца и глаголати». И дальше все верующие продолжают: «Отче наш». Да? Когда диакон произносит «вонмем», священник, возвышая святый агнец, возглашает «святая святым». То есть в этот момент уже завеса задернута, и прихожане не видят, что происходит. Вот диакон «вонмем», в этот момент священник поднимает агнец вверх над дискусом и произносит «святая святым». Значит, помним, слово «святой» – это «избранный». То есть, святые дары, тело и кровь Христова, могут быть преподаны только святым и очищим себя от грехов через покаяние. То есть, мы святость приобретаем после покаяния. То есть Господь нам все простил в тот момент, когда мы покаялись. И вот мы таким образом приобретаем святость. Правда, мы ее тут же теряем, потому что вышли из храма, начали за здравие, с нами не соглашаются, мы начали спорить и закончили за упокой. Пошло раздражение, и все, и всю благодать, которую получили, взяли и расплескали по дороге, даже не дойдя до дома. Поэтому желательно после причастия идти молча и молиться. Но опять-таки, вот мы идем и молчим. А нас спросили, а мы молчим. А нас спросили, а мы молчим. Говорит, ты что, глухой, что ли? Не слышишь? Да? А мы же как, мы хотим благодать сохранить? Понятно. И сразу начнется раздражение. Поэтому ответить надо, но кратко. Ответить надо, но кратко. Не вступать в дискуссии и прочее переливание из пустого в порожнее. Чтобы не выветрилось у нас сердечное тепло, которое мы получили после причастия. Возгласы «вонмем» и «святая святым» должны побуждать верующих к новому, строжайшему испытанию своей совести. Итак, вот «вонмем» – «святая святых», а мы испытываем совесть. А так ли это? А отношусь ли я к этому разряду? Поэтому в это время прилично всем обратиться к Богу с молитвой внутрия: «Боже, очисти меня грешного». Разумеется, про себя. Понятно, вслух, чтобы никто не выкрикивал. Значит, про себя: «Боже, милости будем мне грешному». Потому что некоторые начинаются вслух молиться, вообще не только это, другие молитвы, и мешают рядом стоящих. И еще раз хочу напомнить, что петь в храме может только те, кто имеет благословение на клиросе. И есть общенародные, когда мы «Отче наш» все поем, символ веры, достойно есть, остальное петь в храме не положено, нельзя. Значит, потому что у нас стоит, и вот как одна наша прихожанка рассказывала, справа Зыкина, слева Лемешев, впереди Козловский, вот, и, значит, а там Алла Пугачева. Вот, и все поют. И, конечно, тут какая молитва, как сосредоточишься, когда человек поет в свое удовольствие. Вот он, и были случаи даже, когда пытались пресечь такое песнопение, и с ожесточением человек говорит: «Что вы мне рот закрываете? Что вы мне не даете хвалить Бога?» Ну, выйди из храма, встань и хвали сколько хочешь, ну, пой, кто же запрещает? Так на улице же не поет, поет там, где мешает окружающим. И при этом услаждается своим голосом, потому что изнутри себя человек слышит совсем по-другому, нежели снаружи. То есть мы так устроены на суше, что изнутри мы себя слышим по-другому. Вот поэтому, когда первый раз слышит человек на магнитофоне свой голос, он его не узнает. Говорит, да ты не я, это же не мой голос. А хозяин все говорит, да нет, это твой голос, ты что? Потому что из себя изнутри мы по себя слышим совсем по-другому. Поэтому, еще раз, мы молча про себя молимся, Боже, очисти меня грешного. Но так как никто из людей не может признать себя вполне чистым от греха, то на возглас священника поющие отвечают: «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Хор поет. Да? Святая святым, они един свят, един Господь. Они подтверждают от имени всех, что ты, Господин, только свят. Един Господь Иисус, а мы, понятно. После этого поется стих, называемый причастным. Во время причастного стиха священнослужители причащаются святых тайн. В известном учителе читаем: «Если после освящения хлеба или вина будет явлено чудо, то есть вид хлеба покажется в виде плоти или младенца». То есть и такие случаи были. То есть вдруг на дискусе оказывался не хлеб, а буквально визуально кусочек тела, кусочек мяса окровавленного, или младенец лежал на дискусе. Вино же в виде крови, то есть настоящая кровь. И если вскоре не изменится этот вид, то священник стоит и молится. Положено священнику упасть тут же перед престолом и плакать, чтобы Господь вернул назад в прежний вид. Если вскоре не изменится этот вид, то есть снова не покажется вид хлеба и вина, но остается неизменным, то иерей никак не должен этим причащаться. Все. Этим мы под таким видом не причащаемся. Так как это не суть тела и крови Христова, но чудо от Бога, явленное ради неверия или какой другой вины. То есть засомневался священник, и вот это страшный грех, и тут же Господь ему и показал, что настоящее тело и кровь. Поэтому и должен упасть перед престолом, и плакать, и просить прощения за свое неверие. Кстати, у католиков это считается хорошим признаком. Если вдруг превратилось, то это, Господь чудо явил, настоящее тело и кровь. То есть, такое было, там такие тоже случаи, у них другое отношение. Или же должен взять другую просферу, если изменится вид только хлеба. В чаше вина осталось, а хлеб превратился в кусочек тела настоящего. Значит, что он берет? И назад не превращается. Значит, берет другую просфору. И, как было указано, все положенное по проскомидии над агнцем совершить и приготовить святой агнец. И отложив и сохранив притворенный чудом агнец, начав с молитвы, сим и мы блаженными силами и все по порядку совершить. То есть берет, начиная с проскомидии, хор там что-то поет, а священник, начиная с проскомидии, вырезает агнец снова освящает его. Над чашей же ничего не повторяет, потому что чаша там вид такой, как положено. Если же и в чаше вид вина изменится в кровь, то, вылив ее в другую чашу или приличный сосуд, вольет в чашу вино, произнося все, что положено по проскомидии, и обычно ее осветит. Как положено, освещает снова. И, причастившись, совершит службу. Если вскоре хлеб, принявший вид мяса или младенца, снова примет свой прежний вид, было в виде мяса, и вдруг снова видим вид хлеба, или в чаше была видна кровь, и снова вид вина, то иерей не заколает другого агнца и не вливает другого вина в чашу, должен этим причаститься и совершить службу, так как это есть истинное тело и кровь Христова. То есть, если Господь помиловал, и назад все превратилось в внешний вид, в хлеб и вино, вот тогда можно причащаться и причащать людей. Причащение священнослужителей совершается следующим образом. Сначала священник поклоняется до земли святым тайнам. Потом кланяется находящийся в церкви и спрашивает у них прощения. Вы это не видите, не слышите. Мы земной поклон перед престолом, поворачиваемся, говорим: братья, сестры, простите, благословите. Простите, братья и сослужители, друг у друга просим прощения, у Господа просим прощения. После этого священник дает диакону часть тела, а другую часть благоговейно берет в свои руки. И оба тихо читают молитву: верую в Господи, исповедую, и так далее. То есть мы берем агнца прямо на ладонь, держим над престолом в ладони и читаем молитву и прочее. Потом священник причащается крови Христовой и святого потира, и также причащает диакона, тоже из потира, с чаши. Так приобщались святых тайн Христовых все христиане до 4 века. Вот так было до 4 века. То есть тело давали в руку, на ладонь, и из чаши люди причащались. Но в этом столетии, то есть в 4 веке, святитель Иоанн Златоуст ввел в употребление лжицу для приобщения мирян под обоими видами, то есть телом и кровью, ввели лжицу, так как некоторые из них стали допускать неблагоговейное обращение с частицами тела Христова. Вот мы когда причастились, если хоть малейшая крошечка есть на ладони, мы ее подбираем. Затем у нас есть губка специальная, которая в антименсе. Мы ею отряхиваем на дискос, чтобы, не дай бог, малейшая частичка какая-то, микрон, остался на ладони, а потом не упал на пол и не втоптали его в грязь. То есть это настолько благоговейно мы к этому относимся. А если, не дай Бог, такое произойдет, то священник идет к епископу, кается в этом преступлении и обязательно получает епитимью. Епитимию нам серьезно накладывает. Однажды преподобный Сергий Радонежский совершал божественную литургию. Его ученик Симон, муж испытанной добродетели, тогда был экклесиархом. Вдруг он видит, что по святому престолу носится огонь, озаряя алтарь и окружая служащего Сергия. Так что святой был объят пламенем с головы до ног. Стоит священник и весь с головы до ног в пламени. А когда преподобный приступил к принятию Христовых тайн, огонь поднялся, и, свернувшись, как бы некая дивная пелена, погрузился в святую чашу, из коей и причастился сей достойный служитель Христов, святой Сергий Радонежский. Видя сие, Симон пришел в ужас и стоял в безмолвии. Причастившись, Сергий отошел от святого престола и, поняв, что Симон сподобился видения, призвал его и спросил: «Чадо, чего так устрашилась душа твоя? Отче, я узрел чудесное видение. Я видел благодать Святого Духа, действующая с тобою». Вот святые отцы учат, что мы, когда с вами причащаемся, ведь помним, вот эта лжица – это не ложка. Лжица – это греческое слово. Оно означает клещи, которыми раньше брали угли на жертвенники. Вот эти раскаленные угли брали лжицей. Помню, один такой уголь взял ангел лжицей, то есть клещами, и приложил пророку к устам. и таким образом очистил его уста. И вот, когда мы несем вот эти лжицы, тело и кровь – это раскаленный уголь, который мы принимаем в себя, который попаляет все наши грехи в момент причастия. Но если человек причащается недостойно, то попаляет самого человека. И вот как утверждают святые, что если бы мы с вами увидели, как сияет в этот момент душа, то вот этими телесными глазами, то сетчатка глаза бы не выдержала, мы бы с вами ослепли. Вот тело прикрывает вот это сияние божественное, вот эту благодать Святого Духа, когда мы принимаем в себя тело и кровь Христа. Вот если это держать в памяти, то уж как не подойдешь к благоговейному, к такому великому таинству. Как не будешь готовиться благоговейно, постом, молитвой, и самое главное, это искренним покаянием и исправлением. После приобщения священнослужителей отверзаются царские врата, которые до сих пор были закрыты, напоминая закрытую горницу на Тайной вечере. Видим, вот уже в тот момент, когда царские врата закрыты и завеса задернута, это уже горница, в которой причащаются апостолы. И диакон, приняв от священника потир, чашу со святыми дарами, призывает к причащению мирян со страхом Божиим и верою приступите. На клиросе поют «Благословен гряды во имя Господня, Бог Господь явися нам». На самом деле, Бог Господь явился своим телом и кровью. Все это изображает воскресение Иисуса Христа и явление Его по воскресенье именно. Отверзение царских врат означает отваливание камня от дверей гроба Христова. Диакон символизирует ангела, а сам воскресший Господь является в святых дарах. Вот Господь в чаше в святых дарах, ангел изображает диакон, завеса отдернута, камень отвалился, ворота открылись, все, вышли, Господь явился, воскрес, Христос воскрес. Слова, с которыми диакон обращается к народу, напоминают о том, как ученики Христова сначала устрашились, ведь со страхом Божиим сказала, и верую. Ученики сначала устрашились, увидев воскресшего Господа. Ведь устрашились, двери закрыты, все закрыто, и вдруг является Господь. Он говорит, чего страшливее бывает, да? Вот, и все. Который призвал их приблизиться к себе и осязать его. То есть вот руки, ноги, осяжите ребра. Как потом они, уверовав, исповедали его Господом и Богом. То есть со страхом Божиим и верою. Сначала устрашились, а потом веровали. С такими чувствами и все предстоящие во храме при появлении святых даров должны благоговейно поклониться им, по примеру апостолов и жен мироносец, и приветствовать ведущего Господа словами, которые поют на клиросе: «Благословен гряды во имя Господня, Бог Господь, явися нам». Вот в этот момент те, кто причащаются, должны совершить земной поклон. Опять-таки, если позволяет площадь и обстоятельства. Вот эти два поклона делаем даже на Пасху. Первый, когда при осуществлении святых даров произошло в таинстве Евхаристии. Второй, когда вынесли чашу, и те, кто причащается. Священники точно так же. Первый делает земной поклон, когда произошло при осуществлении. И второй поклон перед тем, как причащаться. Вот эти два поклона, они обязательны. Но кто не причащается, те поклоны делают. После того, если верующие готовились к приобщению святых тайн, священник, приняв из рук диакона святой потир, произносит молитву, которую за ним должны повторять все желающие приступить к таинству. «Верую, Господи, исповедую» и так далее. В «Известии учителям» читаем: «Если что от божественной крови по нерождению служащего Ирея прольется, то смертно согрешит». То есть, если хоть одна капля упадет на пол, смертно согрешит. Также у чаши нельзя ни креститься, ни кланяться, потому что можем толкнуть и расплескать. Бывают случаи, когда человек после причастия, мы знаем, что мы целуем низ чаши, как бы целуя ребро Господа нашего Иисуса Христа, где было прободение. Но вот некоторые с размаху так прикладываются к нижней чаше, а она же еще пространная, так что чуть вот это все, вот милостью Божией иногда, что чаша не так достаточно полная, а так бы ему на голову все и вылилось. То есть таких случаев было столько раз, тогда холодеет все внутри, земля из-под ног уходит, а человек, ну не думая, ну разве это благоговейно, когда с размаху и как приложилось все? Если прольется на доску, то есть на пол, и если возможно будет ирею нагнуться и достать, то языком слижет. Если невозможно, то губой хорошенько вытрет. Потом, обстругав доску снаружи, на каменной плите или чистом камне сожжет. А пепел закопает под престол. Если же прольется на камень, то, если возможно, должно быть слизано, хорошо губой вытерто и омыто чистой водой. Вода же должна быть собрана губой и сцежена под престол. Помним, когда Иоанн Кронштадтский причащал, и пришел, зашел студент один с папиросой во рту, и подошел, ударил его по лицу, и расплескались святые дары. Помнишь, что сделал Кронштадтский? Он поставил второй, говорит: ударь по второй. И тот мгновенно изменился, смирился, а камень вынули, вот так замыли, влезали, вынули и утопили в Финском заливе, завезли, чтобы никто ногами не наступил на то, что стало святыней, освятившись святой кровью. Необходимо быть очень внимательным к себе, когда это случится по какой-либо небрежности, и усердно плакать ради этого. Вот сколько раз говорили, предупреждали перед причастием: у кого вставные челюсти, выньте, нельзя с ними причащаться. Одна из причин, почему нельзя, потому что частичка тела где-то под вставную челюсть, между небом и челюстью, прилипнет. Не замоешь ее тут. А потом пришли домой, достали, в стакане помыли, и куда воду? В канализацию. А потом на страшном суде бесы все покажут, как кощунствовали. Это одна причина. Вторая причина – они выпадают. В моей практике было не раз случаи, когда выпадали челюсти. Вот одна женщина только объявила, что сестры, братья, у кого вставные челюсти, выньте, не зная с ними причащаться. Нет, ну как же? Она подходит, открывает рот, я ей в рот вкладываю лжицу, в этот момент у нее верхняя челюсть выпадает, падает на лжицу и вместе с дарами падает, летит на пол. Милостью Божией, протодиакон, я просто как-то в мгновение ока он успел в плат поймать и челюсть, и дары. И в руке держит, и сам стоит ни жив, ни мертв. А даме хоть бы что, с нее как с гуся вода. Вот поражаешься. Ну, хоть бы сказал, ой, простите, ой, так. Нет, спокойно повернулась и пошла. Все. Челюсть свою забрала. Я говорю, замойте ее, и воду выпейте. И челюсть потом эту, не дай Бог, помойку выкинуть, если кто причащался. Она светилась, с ней же надо так, если она пришла в негодность, с ней надо поступать так же, как поступаем мы, когда эти святые дары попадают на посторонние предметы, на пол, на прочее, на камень. Еще раз, как надо благоговейно к этому относиться? Это вот только один из случаев, когда выпадали челюсти. В «Известии учителям» читаем: если после причащения святых тайн причастник вскоре изблюет, то изблеванное должно быть собрано в льняные тряпочки и вложено в чистый сосуд и сохранено, пока хорошо не высохнет. Кстати, когда причащают детей, вот в некоторых храмах сердобольные служительницы, желая, чтобы деткам было вкусненько, размешивают варенье. Вот вареньем подслащают воду, оно красненькое, красивенькое, сладенькое. Если на голодный желудок ребенку дать сладкое, его тошнит. Вот сколько было случаев, когда после такой запивки детей тошнило. Или причастили папа с мамой ребеночка, значит, пошли в кафе тут же напротив, сели, взяли себе кофе, пирожных, ему сока сладкого. Он выпил, и все, что у него было внутри, все снаружи. На голодный желудок сладкое давать нельзя. Итак, пока хорошо не высохнет в сосуде, потом брошено в текущую реку или сожжено на каменной плите или на чистом камне. Также и земля, на которую оно попало, должна быть собрана и сожжена, а пепел вкопан под престол или высыпан в реку. То есть в проточную, не в озеро, в проточную воду, в реку. Тогда оно унесет туда, в море, в океан и так далее. После приобщения мирян священник относит святые дары на святой престол. Священник кадит святые дары, произнося: «Вознесися на небеса Божие, и по всей земли слава Твоя». Вот после причастия поставил на престол, сразу подает кадила, он кадит и говорит: «Вознесися на Божие, вознесись на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя». Значит, что сейчас должно произойти? Господь должен вознестись, и Он возносится. Наконец, обращаясь со святыми дарами в последний раз к верующим, священник произносит: «Всегда, ныне, присно и во веки веков», указывая этим на вознесение Господа и навсегдашее пребывание с верующими на земле, то есть на небе и здесь с нами. Вот покадили, взяли с престола, священник над престолом крестное знамя творит потиром и говорит: во имя Отца и Сына, и Святого Духа, поворачивается к верующим и говорит: всегда, ныне и присно, во веки веков, все, Христос возносится. То есть мы видим, что вся жизнь Христа проходит у нас перед глазами во время Святой Литургии. После этого произносится краткое благодарственное кинья за приобщение святых тайн, и священник после возгласа «С миром изыдем», то есть выйдем из храма с полным спокойствием душевным, произносит вслух молитву, благословляя благословящего Тебя, Господи, освящая и так далее. Итак, как эта молитва произносится за амвоном, то есть священник выходит из алтаря, спускается со ступенечек, становится вместе с мирянами, поворачивается лицом к алтарю, то она называется за амвонной. Это за амвонная молитва. Священник произносит ее от лица всего народа. То есть он с народом стоит, от лица всего народа произносит. Поэтому он в это время и должен встать со всеми молящимися в храме за амвоном. Наконец, священник последний раз, благословляя верующих, произносит: «Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне, присно и во веки веков». Вот в некоторых храмах наблюдается такое отвратительное явление. Более-менее стоят благоговейно до причастия. Ну вот как только получили святые дары, пошли запевать, мало того, спиной к алтарю. Выстраиваются в очередь, получить кусочек просфорочки, воды запить, спиной к алтарю. Уже что там происходит? Какой там благословляет благословящих тебя? Какая там благодарственная ектения, прости приимши там и прочее? Нет, это уже не касается. Ну, уже ж получил, что хотел. Да? Все, остальное не волнует. Вот такое, это такое кощунственное отношение. То есть уже не молится, пошел запивать, заедать. Дальше разговоры начинаются. Все напрямую. Еще раз говорю, это в некоторых храмах. В некоторых храмах такого и безобразия нету. Некоторым причащают, запивают лицом к алтарю. Ну, в крайнем случае, если большая масса народу, то как-то по меньшей мере боком и слушают, и смотрят, что произносит священник, диакон. То есть служба-то еще не закончилась, а у нас все, ложки побросали, и вперед. И священник воздает благодарение Богу. «Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе!» Обратясь к народу, и имея в левой руке наперстный крест, осенив себя крестным знаменем, что должны сделать и все присутствующие, священник произносит: «Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистая своя Матери», ну и так далее, то есть отпуск. И дает святой крест верующим для лобызания, то есть для целования. И еще, вот подходит лобызать крест, и некоторые так норовят Христа в лицо поцеловать. Уже подставляешь поближе ноги, смотришь, прицеливается, ноги поставишь Христа, не все равно извернется и прямо в лицо. Да? Да мы ноги недостойны целовать. Некоторые прямо туда кощунственно. Вот. И еще прикладываются к кресту, а потом некоторые изворачиваются и лобызают поруч священнику. Не руку, которая держит крест, а поруч. Сколько раз владыка говорил об этом, что это нарушение всякого устава. Где написано, что вообще священнику надо целовать поруч? Ведь мы каждый раз, когда священнику лобызаем руку, это же мы не священнику. Вот когда священник в руке держит крест, то рука, которая держит крест, это Голгофа. Это Голгофа, подножие креста. Поэтому, вот как написано в правилах, если человек причастился, в этот день он целует крест, а Голгофу не целует, к руке не прикладывается, потому что не принижает, в нем тело и кровь находится. А те, кто не причащались, лобызают крест, лобызают Голгофу. Вот таким образом. А когда священник благословляет, то помним, там Иисус Христос на деснице написано, да, персты сложены так, что по-славянски читается с титлами Иисус Христос. Поэтому понятно, что мы лобызаем. Причастники должны оставаться слушать благодарственную молитву Богу за причащение. И только по выслушанию ее выходит из храма. То есть все лобызают крест, в этот момент читают благодарственные молитвы, и из храма выходить нельзя тем, кто причащался, ну и понятно, не дай Бог заговорить. Это ж какая неблагодарность. Шум, гам начинается, все, крест поцеловали, все, служба закончилась. А то, что там молитвы, для кого читают? Зачем? Вообще, зачем их читают? Мы же все получили, что нам? Вот такое страшное явление. Смотришь, Господи помилуй, вот прямо, ну, сердце тогда обливается, когда видишь вот такие вот кощунственные явления. В «Известии учителям» читаем: «Если во время службы нападут враги, иноплеменники, еретики или язычники и убийцы, а потому служба никак не может быть продолжена, то еврей должен потребить дары, то есть быстренько потребить их, чтобы не остались на поругание и попрание, а сам, если сможет, бежать». Читаем дальше. «Но если останется, лучше сотворит, так как, будучи убитым, примет мученический венец». То есть бежи, но лучше, если останешься. Лучше, если убьют. Вот пожелание, да? Вот молим о том, чтобы так и случилось. Чтобы, не дай Бог, дрогнуло что-то в сердце от страха и побежать. Да? А наемник бежит, и женец, и женец пастырь. Да? Если же кто захочет, уничижая святую православную веру, убить служащего еврея, то еврей должен, не прекращая совершать службу, даже если придется быть ему убитым. Так как если потерпит убиение, то будет причлен к мученикам. Вот это мы запомним для себя, это на всех нас распространяется. Когда я был на съезде православных обществ «Братств» в Москве, то один священник с Украины рассказывал, что когда униаты захватывали храмы, они это делали прямо во время богослужения. Подъезжает автобус, оттуда выходят молодчики с дубинками, заходят в храм, в руках у них бумага, подходят к стоящим и спрашивают: «Ты за Москву чи за Киев?» Но каждый понимает, что если сейчас сказать «за Москву», дубинка-то у него в руках, «за Киев», тогда подписывает бумагу. И он подписывает ее. И так по всему храму прошли, все за Киев оказались, они заходят в алтарь, и батюшка говорит: «Геть отсюда, вот бумага, уже приход перерегистрировался под униатов». То есть это почему? Это вот как раз мы с вами говорим о том страхе. Да лучше пусть убили и избили, но он же пишет, о, видит, какую бумагу подписывает. Видит же, какую, а потом бегает и ахает. У нас храм отняли, униаты. Да? Вот таких случаев было много. Были случаи, когда там и насмерть стояли, за храмы не отдавали. Но были случаи и вот такие вот, такого малодушия и маловерия, что Господь, получается, не защитит. Либо Господь не даст им, либо мученическая кончина, слава тебе, Господи, об этом только мечтать надо. Это еще надо заслужить, чтобы нас с вами убили за Христа. Это же как надо молить Бога, как надо быть каким праведником, чтобы принять мученическую кончину за Христа. Это еще не каждому дано. А тут такое, когда предлагают тебе и отвращать руку Господа от вот такого венца, он протягивает венец, даже если бы просто поругание человек претерпел, или побиение, уже венец готов. Вот, значит, чему это говорится? Чтобы мы с вами не малодушничали ни в одном вопросе, когда это касается веры, когда это касается Бога, когда это касается спасения душ наших и душ тех, с кем мы общаемся. Вот мы с вами вот так себя настроим теперь, потому что у нас с вами предстоят очень важные дела. Значит, пока я не буду о них говорить, но у нас намечаются с вами очень важные общественные дела. Во славу Божию, во славу Церкви. Единственное, тут вот, как Владыка благословит, в какой форме, так мы с вами и будем их осуществлять. А сейчас хочу передать следующее. Это к нашей сегодняшней теме относится тоже в какой-то мере. Сегодня было собрание духовенства всего Латвии, и митрополит наш, и епископ доносили до нас о том, что происходило на архиерейском соборе, какие решения приняты, что мы с вами должны делать. Вот мы с вами потом будем решать. То есть священники будут с мирянами решать те вопросы, которые, те задачи, которые поставил архиерейский собор. И владыка еще сказал о следующем. Если кто-то видел, сейчас появилась реклама, на которой изображены люди без кожи. Ну, вот как в анатомическом кабинете, да? Значит, эту выставку отвергли многие страны, Греция там и прочие. Латвия приняла. Эту выставку организовал сатанист. Там отдельные человеческие члены разделаны, разрезаны во всех видах. То есть это уму непостижимо. Понятно, что вот это должны изучать узкие специалисты, те, которые занимаются нашим здоровьем. Врачи, хирурги, они должны знать наше устроение. Но они рассматривают это не любопытство ради, не посмотрите, а что ж там, какое там внутри и снаружи, а что, как выглядит человек, если с него кожу содрать. Понятно. Вот они для другого изучают. А тут выставили, и там на рекламе приглашаются взрослые с детьми. И, к сожалению, многие те, кто считают себя верующими, туда пошли. И вот владыка передал, что тот, кто туда заглянул, в это кощунственное и святотатственное место, должны покаяться, должны быть лишены причастия через длительное покаяние, пост и прочее, епитимье. То есть без такой обширной епитимьи ни один не будет допущен до святых причастий. Это строго-настрого. Потому что какие мы после с вами, после этого верующие люди, если мы тут же на приманку сатаны пошли и отравили свои разум, сердце и все пять органов чувств, созерцая вот то, что привез сатанист наслаждаться вот таким зрелищем. То, что это бесовское желание посмотреть, что у человека в середине, я знаю такой случай, был случай в Риге, когда в лесу одна женщина в положении пошла погулять по лесу вместе с дочкой, и один такой вот бесноватый, он решил посмотреть, что у нее там внутри, что и сделал, взял ножичек, девочка побежала, прибежали мужчины, конечно, его схватили, а он и не убегал. Он и говорит, я просто хотел посмотреть. Как там все внутри находится. То есть бесноватость, не иначе. Вот такая просьба, передайте всем. Передайте всем об этом кощунственном явлении. И те, кто там побывал, должны сами прийти. Сами, если хотят, конечно, спастись. Если нет, дело хозяйское. И выпросите епитимью. Вот как священник, когда у него дары, с дарами что-то случается, он идет, он выпрашивает у митрополита епитимью. Потому что мы прекрасно знаем, что лучше здесь претерпеть маленькую такую вот мелочь, чем на том свете принимать по полному счету. Вот такое объявление, очень серьезное, да, и о чем это говорит? Будем внимательны, к тому, что нам предлагает безбожный мир в средствах массовой информации, в зрелищах и прочее. И вот владыка очень сокрушался, когда у нас здесь была организована выставка икон, была замечательная, собраны были и новописанные, и старые иконы в музее, то народу практически не было. Вот у нас, я тогда на Кришенбарана служил, тогда воскресную школу мы туда отвели, человек 20-30, и все. А объявляли мы, вот мы с воскресной школы пока стояли, человека 4 было, ну, 5 посторонних, те, которые откуда-то с других храмов. Но чтобы вот так толпой шли и смотрели, хоть бы очередь образовалась там, где билеты, да, пропускали. А, да, билетов не было, без билета пускали, правильно. Простите, были? А нас без билета пускали. А, да, правильно. Да, вот, все помнят. Отца Валентина вспомнили. Ага, ну вот. Значит, понятно смысл, что там, где нам ко спасению, нас туда не зазовешься. Как, где, какая гадость, дайте посмотреть. Поэтому и фильмы смотрят, там же убивают, насилуют, грабят, блудом занимаются, злорадство, человек лицом в грязь упал, все смеются. И человек, вот, еще возможно, что, говорит, телевизор, что ли, не смотреть? Вот удивительно, насколько извращено полностью нравственное состояние человека, который жизнь себя не представляет, если ему не посмотреть, какую-нибудь гадость. Да? Ну вот. Значит, я думаю, что мы следующее занятие мы обратимся к нравственной стороне нашей, в частности, к нищете духа. Вот станем все нищими, потом станет кроткими, а потом мы с вами литургию прежде священных даров пройдем, да, которую практически никто не знает. Вот. Прошу ваших святых молитв. И еще одна просьба. Вот ко мне сегодня подходила одна член нашей Нивы Духовной и просила, чтобы помолились мы за одну болящую прихожанку их храма, которая упала там с палочкой. Понятно. Понятно, что у нас всех сострадание. Но вот представьте себе, вот только в одном нашем храме столько болящих крепко. А если каждый из нас придет сюда, батюшка, объявите, помолимся за болящих. За того и за этого. Значит, келейно, сколько угодно. И мы молимся за членов Нивы Духовной. И за ближайших родственников. То есть, если дочка, сын там, мать, отец. Да? А вот за таких, кто прихожане, вот там надо ходить по приходу и говорить, давайте помолимся за нее, у нее нога болит. Вот среди членов, давайте помолимся за нее, у нее нога болит. Вот члена прихода ходить и уговаривать. Да, и батюшка, батюшка, помяните ее, она больная, батюшка помянет, члены прихода. Вот понятно смысл, да? Потому что, вы меня простите, почему пришлось к этому обратиться? Как только занятие, так выстраивается очередь из тех, кто говорит, помолитесь за болящего, который не члены Нивы Духовной, но знакомые, но хорошие люди. А где ж плохие? Плохие вообще не бывает. Понятно. Вот давайте мы с вами так договоримся отныне. Молимся за членов Нивы Духовной и ближайших родственников. Все. А остальных келейно. И в храме уговариваем. Ну вот. А эту женщину, которая больная, Господи, помяни имя ты Веси. Все. Передайте ей, что помолились за нее. Хорошо? Ну вот. Так, сейчас староста имеет...